Евгений Захарович Баранов «Легенды о русских писателях». Брюс, Сухарев и Пушкин. В течение 4 лет, с 1919 по 1923 год, мне пришлось торговать книгами на многих улицах Москвы, а с весны 1921 года по декабрь 1923 я торговал именно Арбате, около дома номер 26, бывшего Берга. Тут я познакомился с дворником этого дома Филиппом Яковлевичем Балякиным. Тогда ему было 68 лет, значит, теперь, когда пишутся эти строки, в 1925-м, ему 72 года. Он высокого роста и, судя по его фигуре, когда-то был крепкого телосложения. Теперь отряхлел, стал сутулиться. Родом он из крестьян Тульской губернии, Новосельского уезда, деревни Даниловки. По отбытии солдатчины он женился, занимался дома крестьянским хозяйством, временами жевал в Москве, потом, когда дети подросли, передал им хозяйство и окончательно переселился в нее, нанялся дворником в тот самый дом, в котором я застал его, когда познакомился с ним. В этом доме он работал более 25 лет и все время, до зимы 1924 года, жил вдвоем со своей женой, которой, когда я узнал ее, было 80 лет. Третьим членом семьи Филиппа Яковлевича был его любимец, большой серый кот Барсик. За 25 лет работы Филипп Яковлевич нажил немало разной одежды, но его обворовали дочисто в то время, когда он убирал мостовую, а старуха отлучилась из дому. Первое время моего знакомства с ним наши разговоры вращались большей частью вокруг уборки мостовой. Обыкновенно, покончив с работой, он с метлой или киркой в руке подходил ко мне, тяжело волоча ноги. «Давай», — устало произносил он. Это означало, что он хочет покурить. Я доставал из кармана кисет с махоркой, мы скручивали цигарки, закуривали. После 2-3 молчаливых затяжек замешался разговор, и почти всегда начинал его Филипп Яковлевич. Если дело было зимой, он, посасывая цигарку, принимался не торопясь, медлительно объяснять, как надо закаливать кирку для скалывания толстого, слежавшегося слоя снега, а летом осуждал теперешнюю метлу, которой и на неделю работы не хватает. 3 дня так измызгается, что хоть бросай ее и бери новую. Иногда, глядя на убранную мостовую и любуясь своей работой, он говорил мне: «Глянь-ка, походила по ней метлой, она и поумнела, а то была как пьяная баба вся растрепанная». Иных разговоров у нас почти не было, и я думал, что Филиппу Яковлевичу не о чем больше говорить, но оказалось, было о чем. Раз как-то увидел он у меня выставленную на продажу книжку с портретом Наполеона на обложке. Взял ее, медленно пошевелил губами. Он немного знает читать, на военной службе выучился и положил на место. «Вот», — говорил он, кивая головой на книжку, — «первеющий человек в свете был, а пропал через свою гордость». И потом все так же медлительно, все так же посасывая цигарку, стал он рассказывать, как Наполеон, обуянный гордостью, пошел войной на Россию, завладел Москвою и бежал из нее, как он попал в плен и был сослан на остров, и как, отправляясь в изгнание, предрек императору Александру I гибель дому Романовых, что потом, хотя и через много лет, в точности сбылось. В другой раз я уже сам завел с ним разговор об очень популярном в народе человеке, сподвижнике Петра Великого, графе Якове Велимовиче Брюсе. Этом полегендарном, удивительном на всем свете ученом и волшебнике. Затеял я такой разговор в надежде услышать от Филиппа Яковлевича что-нибудь новое о Брюсе и тем пополнить свое собрание легенд о нем. И надежда не обманула меня. Я услышал от него не только о Брюсе, но и о другом современнике Петра Великого, Сухареве, и чего я совсем не ожидал, об Александре Сергеевиче Пушкине. Оказывается, по словам рассказчика, все они трое жили в одно время. Легенда так и начинается. Их было трое – Брюс, Сухарев и Пушкин. Рассказывал мне эту легенду Филипп Яковлевич в ноябре 1923 года, а в следующем месяце я принужден был прекратить книжную торговлю и за весь 1924 год лишь мельком видел Филиппа Яковлевича раза два, а летом в 1925 году пришел к нему расспросить о Пушкине. За эти полтора года, в которые мы не виделись, умерла его жена, и он, чтобы иметь в доме хозяйку, расписался с одной 30-летней женщиной, то есть зарегистрировал у нотариуса свой гражданский брак с ней. Он еще более одряхлел, и память стала изменять ему. Меня он называл Миронычем вместо Захарыча, как раньше называл, а на мои расспросы о Пушкине только отмахнулся. «Что о нем говорить?» — возразил он. «Пушкин и есть Пушкин». А когда я напомнил ему его рассказ о Наполеоне, он удивился. «Да нечто я рассказал!» — возразил он и долго думал, очевидно припоминая. «Не помню», — промолвил он потом. «Может, и говорил, да позабыл». Разговор у нас не клеился. Мы покурили и разошлись. Месяц спустя мы опять встретились, разговорились о прежнем времени, прежней Москве. Вспомнили, между прочим, обезьянщиков, то есть айсаров, болгар и персов, водивших на показ пляшущих обезьян. И Филипп Яковлевич рассказал любопытную, на мой взгляд, легенду о том, почему было запрещено водить обезьян и медведей. Пользуясь его хорошим настроением, я направил был разговор о Пушкине, но из этого ничего не вышло. «Что ж, Пушкин», — промолвил он, — «был он хороший человек, за что честь и слава ему, и больше о Пушкине ни слова». Но все же я узнал, что Филипп Яковлевич ни одного из произведений Пушкина не читал и не слышал, и вообще никаких книг не читал, кроме одной «Ухарь-купец», которую он очень хвалил. Их было трое – Брюс, Сухарев и Пушкин. Брюс на небо летал смотреть, есть ли Бог, но вернулся. «Есть», – говорит, – а сам поскорее к батюшке побежал. «На, – говорит, – тебе рубь, отслужи молебен». «Ну а батюшка, что ж, рубь, деньги, на тротуаре не подымешь. Взял, да и отслужил». И был этот Брюс самый умный. «Весь свет исходи, умней не найдешь». Он знал и волшебство, и дошел до всяких наук. Календари делал, и порошки у него там, составы разные. И мог он обернуться птицей, и жил в Сухаревой башне. Там у него и книги, бумаги, пузырьков наставлено было тьма тьмущая. И чего-чего там только не было. Понятно, не зря, а все для науки. И башню эту Сухарев построил. Вот поэтому самому и называется она Сухарева башня. А Сухарев этот был купец, богатый, мукой торговал. Ну и еще и другие лавки-магазины были. Бакалея там, да мало ли каких не было. Одно слово – богач. И тоже парень не глупый был. Тоже по науке проходил. Ну, до Брюса-то ему далеко было, и десятой части брюсовской науки не знал. Он, может, и узнал бы, да торговля мешала. Ну, хорошо, говорит, положим, ударюсь я в науку. А кто же, говорит, за делом смотреть станет? А на приказчиков, говорит, положиться нельзя. Все растащут, разворуют. Да и правда, ведь что у нас за народ, я тебе скажу, анафема, а не народ. Поверь ему, он живо выставит тебя за дверь, да еще тебя же и виноватым сделает. Нет, доверяться нашему народу никак нельзя. Обманет, а то еще того хуже, в одной рубашке оставит. Но это одно. А тут еще баба, жена да ребятишки. А при бабе какая наука может быть? Ты примерно книгу раскрыл и хочешь узнать что-либо по науке. А тут жена и застрекочет сорокой. То-се, пятое-десятое. Уж она завсегда найдет, что сказать. Ты нарочито думай, не придумаешь. А она, и не думавши, как примется стрекотать. Уж она трещит-трещит. А ведь все зря, все попусту. Лишь бы языку дать работу. Конечно, есть и понимающая, разумная женщина, завсегда уважит мужа. Но ведь мало таких. Больше всего, как раскудахчутся, так и жизни не рад станешь. Ну, тоже и нашего брата похвалить не за что.